Чарльз Диккенс. «Колокола». Волшебный рассказ о колоколах, звонивших при конце старого года и возвещавших начало нового. На свете весьма мало людей, которые охотно согласились бы переночевать в церкви. По моему мнению, крайне необходимо, чтобы тот, кто пишет какой-нибудь рассказ, и тот, кто читает этот рассказ, с самого начала понимали друг друга. И на этом основании я прошу моего благосклонного читателя обратить внимание на то, что я не имею в виду специально тех или иных людей, не говорю о молодых людях или о стариках, в особенности о бедных или о богатых людях, а о всех людях вообще, будь они молоды или стары, высокого или низкого роста, находятся ли они еще в младенческом возрасте или же на склоне своих лет. Да, я опять-таки повторяю, что весьма немного людей, которые охотно согласились бы переночевать в церкви. Я не скажу, чтобы люди никогда не спали в церквах. Напротив, бывало не раз, что они засыпали в них днем, в теплую погоду, во время проповеди пастора. На это с их стороны решимости не требовалось, но я сомневаюсь в том, чтобы кто-нибудь решился провести всю ночь в церкви один, совершенно один. Если кому-нибудь угодно будет поспорить со мной, то я докажу ему самым блестящим образом на деле, что я прав. Пусть противник мой пожалует ко мне в бурную зимнюю ночь и отправится со мной на какое-нибудь запущенное кладбище. Пусть он войдет в кладбищенскую церковь и позволит мне запереть себя в ней на всю ночь. Если ему это доставит удовольствие, то я против этого ничего не имею. Когда в ночную пору дует ветер, он производит крайне неприятное впечатление, в особенности же, если находишься в таком здании, как церковь. Когда он завывает и стонет, невидимой рукой рвет ставни и двери и старается проникнуть в каждую щель, то поневоле делается жутко. Когда же он заберется через какое-нибудь отверстие внутрь храма, тогда он начинает стонать и выть еще громче. Как будто только случайно попал сюда, заблудился и не знает, как ему выйти отсюда. Он начинает искать выхода и принимается ходить по боковым пределам храма. Затем проходит между колоннами и задевает за струны органа. Но, не удовлетворившись этим, несется дальше под крышу церкви и дует с такой силой, что кровельная стропила рискует ежеминутно обрушиться. После этого он как бы в отчаянии бросается на каменный пол храма, а затем с глухим воплем спускается в находящиеся внизу склепы. Проведя некоторое время внизу, он потихоньку возвращается снова наверх и принимается читать надгробные надписи. При чтении иных он злобно хохочет, а при чтении других жалобно воет и стонет. Когда он носится вокруг алтаря, впечатление получается не менее страшное. Тут уже ветер поет дикую, немелодичную песнь об ужасных бедствиях, о совершенных убийствах и о почитании ложных богов. Он поет о том, что ежечасно происходит на свете, несмотря на то, что в храмах на самом виду висят скрижали закона, которые каждый, кто находится в церкви, должен видеть и прочесть, что на них написано. Скрижали эти имеют такой красивый, такой чистый вид, тогда как на самом деле они запятнаны уже много-много раз. Сохрани, Господи, находиться в полночь одному в церкви в то время, как ветер воет и свистит вокруг здания. И как приятно сидеть в такую ночь дома, в теплой комнате у камина. Тогда и вой ветра кажется гораздо менее страшным и не производит такого неприятного впечатления. Но где сильнее всего бушует ветер, так это на колокольне. Тут уж он дует совершенно свободно. Здесь он поднимается и спускается по витой лестнице, приводит в движение скрипящий флюгер и всеми силами старается снести колокольню, которая, находясь на самом верху, еще более подвержена его буйным порывам. В том месте, где висит колокол, где все, что находится в нем железного, покрылось ржавчиной, где медные и свинцовые листы как бы съежились от влияния атмосферы, где ступеньки лестницы трещат, где в углах между ветхими дубовыми балками птицы вьют себе гнезда, где все постепенно покрывается серой пылью, где полосатые пауки, расположившись у самой перекладины, на которой повешен колокол, лежат себе спокойно в сотканной ими паутине или же бегают взад и вперед по своим воздушным замкам, ничуть не боясь потерять равновесие или же, заметив грозящую им откуда бы то ни было опасность, быстро сползают на пол и приводят в движение все свое громадное количество ног, чтобы спасти свою жалкую жизнь. Вот где ветер может разгуливать себе на свободе, когда и сколько ему нравится. Да, наверху, на ветхой церковной колокольне, находящейся вдали от городского шума и света и как будто упирающейся в несущиеся по небу облака, в ночную пору должно быть крайне жутко. А те колокола, о которых я, мой благосклонный читатель, имею намерение тебе рассказать, находились как раз на такой высокой колокольне, какую я тебе только что описал. Это были старые-старые колокола. Они были много столетий тому назад освящены каким-то епископом. Но так как подлинный документ относительно их освящения давным-давно затерялся, то естественно, что никто не знает их имени. У этих колоколов, без сомнения, были и крестный отец, и крестная мать, как это всегда бывает при крещении. Я очень сожалею, что меня не приглашают в крестные отцы к колоколу. Я был бы несравненно более доволен, если бы мне пришлось быть восприемником колокола, чем мальчика, так как я не брал бы на себя такой большой ответственности. На них в былое время были и серебряные украшения, но восприемники их давно уже лежали в гробах, а серебряные украшения Генрих VIII велел расплавить. И таким образом висели они на колокольне без имени и без украшений. Но висели они не безмолвно. Напротив, звон этих колоколов был ясный, чистый, приятный и сильный. Он разносился по ветру очень далеко. Колокола эти были чрезвычайно тяжелые и настойчивые. Если они не желали, чтобы звон их доносился по ветру в ту сторону, куда дул ветер, то они упорно молчали и не поддавались его силе. Очень часто случалось, что ветер дул в одну сторону, а звон колоколов раздавался в совершенно противоположной стороне. Если они желали, чтобы какая-нибудь мать, сидящая у кровати своего больного ребенка, или же жена моряка, находящегося в плавании и с нетерпением ожидающая его возвращения, слышала их звон, то они звонили так сильно, что заглушали даже вой самого сильного северо-западного ветра. По крайней мере, так нам рассказывал Тоби Век. Имя его было Тоби, хотя некоторые называли его Тротти Век. Надо полагать, что имя, которое ему было дано при крещении, было Товий. В точности я этого не знаю, так как метрического свидетельства его я не видел. Подобно тому, как колокола были освящены в свое время, так и Товия был самым законным образом окрещен в свое время, но, вероятно, не с такой торжественностью, как колокола, и, разумеется, не при таком великом стечении народа. Я не сомневаюсь в том, что Тоби Век говорил правду, когда уверял, что колокола заглушали вой самого сильного северо-западного ветра. Тоби Век никогда не лгал. И поэтому я смело повторяю то, что он сказал, и держу его сторону, хотя он никто иной, как посыльный. Да, Тоби был посыльный, он в продолжении целого дня стоял у дверей церкви и ждал, когда его кликнут и дадут ему какое-либо поручение. Нельзя сказать, чтобы профессия, которую он избрал, была из легких. Место, которое Тоби выбрал для своей стоянки, было крайне неудобное в том отношении, что там было страшно ветрено. Тоби Век знал, что в зимнюю пору, стоя на морозе на этом месте, можно было запастись и гусиной кожей, и синим носом, и что с успехом можно было отморозить себе все пальцы на ногах. В иные дни у несчастного Тоби положительно зуб на зуб не попадал от холода. Казалось, будто холодный восточный ветер нарочно прилетел сюда с самого отдаленного края света только ради того, чтобы дуть изо всей силы на Тоби. В тех случаях, когда ветер настигал Тоби раньше, чем он рассчитывал его настигнуть, он, промчавшись дальше за угол, тотчас возвращался снова обратно к Тоби и дул на него с такой силой, как будто он желал ему сказать: «А вот ты где!» Тогда уж положение Тоби делалось прямо-таки невыносимым. Белый передник его взлетал ему на голову, как непослушному мальчишке его рубашонка, и он тщетно старался опираться на тоненькую палочку, которая была у него в руках. Ветер толкал его то в одну сторону, то в другую. Он теребил его, трепал ему волосы и всеми силами старался столкнуть его с ног. Можно считать положительно за чудо, что ветер ни разу не унес Тоби с места его стоянки и не заставил его лететь куда-нибудь в неведомый ему край, где на жителей с облаков на землю валятся лягушки и улитки. Жители той страны были бы крайне удивлены его появлением, так как о посыльном они, наверное, не имеют ни малейшего понятия. Но, несмотря на то, что ветер обращался с Тоби таким жестоким образом, он все-таки любил ветреную погоду. Это факт. Борьба с ветром доставляла ему развлечение и требовала с его стороны некоторого внимания. Иначе он положительно бы не знал, как ему провести время, пока ему приходилось стоять и ждать какого-либо поручения, за исполнение которого он мог заработать каких-нибудь 6 пенни, не больше. После борьбы с ветром и после того, как он хорошенько проголодался, он чувствовал себя всегда гораздо бодрее. Сильный мороз и метель также доставляли Тоби, по его словам, удовольствие, хотя очень трудно себе представить, какого рода наслаждение он при этом испытывал. Тоби Век дошел даже до того, что подчеркивал в календаре красным карандашом те дни, в которые шел особенно сильный снег или град, или в которые ветер бушевал особенно сильно, и мороз был особенно силен. Он делал из таких дней табельные дни. Самым злым врагом его была дождливая погода. Холодная, мозглая, дождливая погода окутывала его как бы в сырой плащ. Единственный плащ, которым Тоби владел, но без которого ему было бы несравненно приятнее обходиться. Но вот какие дни приводили Тоби в отчаяние, это те, когда ни на минуту не переставал лить частый, мелкий дождь, когда на улицах стоял такой густой туман, что Тоби едва мог дышать, когда люди бегали взад и вперед с открытыми дождевыми зонтиками и на узких тротуарах наталкивались друг на друга, причем зонтики в их руках вертелись во все стороны наподобие вертушек и орошали как владельцев зонтиков, так и всякого, кто находился поблизости от них, холодными дождевыми каплями, когда из водосточных труб и желобов с шумом вытекала вода, когда с выдающихся карнизов церкви на Тоби кап-кап-кап падали крупные капли дождя, превращая в самое короткое время в гнилую массу ту кучу соломы, на которой он стоял. Вот в такие-то дни Тоби обыкновенно искал защиты от непогоды в одной из ниш церковной стены. Убежище это приносило ему довольно мало пользы, так как углубление в стене было не шире, чем тень от маленькой тросточки, падающая на землю при солнечном свете. Тоби иногда подолгу стоял в углублении стены и с кислой физиономией ожидал более благоприятной перемены погоды, но, не дождавшись ее, он снова выходил из своего убежища и с целью обогреться, по крайней мере, раз 20 принимался ходить взад и вперед мимо церкви. После этого он делался несколько веселее и в лучшем расположении духа возвращался снова в церковную нишу. Вследствие того, что Тоби так быстро бегал, он заслужил кличку Тротти. «To trot» у англичан значит «быстро бегать», «бегать рысью». Быть может, Тоби бегал бы еще быстрее, если бы он этого желал, но он находил, что ему быстрее бегать вовсе не следует. Судя по этому, можно было бы вообразить, будто обязанность, которую Тоби исполнял, была ему вовсе не по вкусу. Такое предположение оказалось бы совершенно неправильным. Если бы Тоби запрещено было быть посыльным, он, наверное, бы захворал. Слег бы в постель и, в конце концов, бы умер. Несмотря на то, что он, бегая по улицам и в дождь и в слякоть, частенько попадал в грязь по самое колено, несмотря на то, что если бы он ходил медленнее, он не уставал бы так ужасно, он охотно переносил все свои муки и ни за что на свете не решился бы переменить свою профессию. Тоби был на вид маленький, худенький, слабенький и старенький человек, а между тем в душе он был Геркулесом. Он зарабатывал свой насущный хлеб с удовольствием, и ему доставляло громадное наслаждение думать, что то, что он себе добывал, он был очень беден, так как получал крайне скудное вознаграждение, добыто им честным трудом. Если ему давали какое-нибудь поручение, снести посылку или письмо, и он получал за это 1 шиллинг или 18 пенни, он тотчас становился и добрее, и веселее. Когда он пускался в путь, и ему случалось издали заметить почтальона, шедшего впереди его, он тотчас принимался кричать «Эй, берегись!» в полной уверенности, что если почтальон не посторонится, он, Тоби, непременно сшибет его с ног. Тоби не допускал мысли, чтобы кто-нибудь мог ходить быстрее, чем он, так же точно, как он не допускал возможности, чтобы кто-нибудь мог носить более сильные тяжести, чем он. Такой ярый ходок, как Тоби, не мог долго оставаться на месте, даже в сырую и неприятную погоду. И если он не имел никаких поручений, то он все-таки ходил взад и вперед для того, чтобы обогреться. Он топал ногами, оставляя глубокие следы в густой грязи, которую он месил своими поношенными сапогами, тер окоченевшие руки и дул в ладоши, стараясь согреть своим дыханием пальцы, так как его серые тоненькие старые рукавицы еле-еле прикрывали его руки и совсем не защищали их от холода. Взяв палку в руки и не обращая внимания на погоду, Тоби бегал себе с согнутыми коленями взад и вперед по улице. Даже в то время, когда Тоби посматривал на колокола, висевшие на колокольне церкви, он не стоял спокойно на одном месте, а все расхаживал взад и вперед. А между тем он часто, по крайней мере несколько раз в день, устремлял на них свой взор. Эти колокола были его товарищами, они были близки его сердцу, и он крайне интересовался ими. Когда колокола звонили, Тоби тотчас поднимал голову и, глядя на них, прислушивался к их звону. При этом его крайне интересовала мысль, каким образом колокола звонили, когда никто их не приводил в движение, и из какого металла состояли языки колоколов. Быть может, эти колокола интересовали его так сильно, потому что они наводили его на различные сравнения. Он находил, что его существование имело много общего с существованием этих колоколов. Они так же, как и он, должны были выносить и бурю, и дождь. Они также видели лишь наружную сторону красивых, богатых домов той улицы, где находилась церковь, тогда как внутрь дома они, равно как и Тоби, никогда не попадали. Огонь, пылавший в каминах и на очагах, также привлекал их внимание, но также не согревал их. До них также из дверей домов и из калиток дворов, в которых находились кухни, доносился чудный аромат вкусных кушаньев. У многих окон домов от времени до времени показывались лица, иногда хорошенькие, молоденькие, а иногда некрасивые и старые. Но Тоби точно так же, как и колокола, не знал, что это за лица, кому они принадлежат, знают ли люди, которые выглядывали из окон на улицу, о его существовании, и сказали ли они когда-нибудь про него доброе слово. Все эти мысли занимали Тоби в то время, как он без всякого дела стоял на улице и глазел на колокола.